Всем привет! С вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня право будет немножко поменьше, потому что мы в усеченном составе. Игорь Слабых вернется к нам, надеюсь, в ближайшие эфирах, но зато с нами консультант, директор Дубравский консалтинг и автор прекрасного телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Да, Ян, добрый вечер. Спасибо, что так тепло представили. Всем привет-привет.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор. Надеюсь, что не менее прекрасного телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу, если пристально посмотрите на Павла. Да, вот возле него есть QR-код со ссылкой, но если вдруг не найдете, ссылку также можно найти в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon для регулярных донатов. Еще пару способов донатить единовременно, как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и, конечно же, можете всегда поддержать нас таким хорошим жирным лайком, поделившись этим видео или оставив комментарий. Позитивный, нейтральный, негативный. В общем, любой, мы стараемся все их читать, иногда даже не отвечать. Но помимо этого, также поддерживайте живой гвоздь, вот тоже QR. Года для поддержки тоже на экране вашем есть. О чем будем говорить сегодня? В Блице обсудим недавние протесты в США, что происходит с ТикТоком, выступление сенатора-демократа Кори Букера и несколько кейсов депортации. Ну а в основных темах, конечно же, поговорим о введении Трампом торговых пошлин и их первых последствиях, о выборах в Висконсине и Флориде, а также последних кадровых перестановках в Белом доме. Что ж, начнем. 5 апреля в США проходили акции протеста под названием «Hands off», на русский можно перевести как «Руки прочь», направленные в основном против действий администрации Трампа. Введение торговых пошлин, увольнение госслужащих, сокращение государственных программ, миграционной внешней политики. Митинги организовывали движение Indivisible и Move On, несколько других групп профсоюзов, которые в основном протестовали еще во время первого срока Трампа, но в этот раз они решили отказаться от проведения таких прям нескольких массовых митингов, как, допустим, было в 2017 году, когда был женский марш в Вашингтоне. Он тогда собрал почти 500 000 человек, где-то 3-5 миллионов в других крупных городах. Вместо этого они запланировали более 1200 митингов пикета во всех 50 штатах, как в крупных, так и в небольших городах. По вот акции протеста, ну, как мне показалось, было действительно много, но, по моим ощущениям, людей все же было меньше, чем на аналогичных акциях в 2017 году или, допустим, на протестах Black Lives Matter в 2020 году. Как вы думаете, почему людей было поменьше, о чем это нам говорит?
Да, Ян, большое спасибо. Ну, насколько я помню, Black Lives Matter по разным оценкам там либо 20, либо 26,5 миллионов людей вообще приняло участие. И если вот не брать другие митинги, то как раз вот вы верно заметили, что вот марш на Вашингтон или женский марш, который был вот 21 января 2017 года, это был такой самый крупный, однодневный, вот единовременный митинг, который вообще только был в истории Соединенных Штатов Америки. Вот. И интересно было наблюдать за тем, как условно мага республиканцы в красных кепках были возле инаугурации Трампа, а как бы за этой территорией все были в розовых цветах, то есть тоже такая битва тональности была. Вот что касается этих мероприятий, мне кажется, что оно носит скорее такой, с одной стороны, организованный характер, потому что всегда вот таких мероприятий должны быть организаторы, редко, когда люди прям так на улицу выходят, все-таки не Латинская Америка, а с другой стороны, все равно спонтанный характер, потому что видно было, что не было прям много-много согласованных лозунгов, что было много креатива от отдельных участников. Но в целом вот оценка тоже в 600 тысяч человек, мне кажется, более чем реалистичная, более чем, мне кажется, реальная. Опять же, если сравнивать это вот с каким-то масштабным мероприятием 21 января 2017 года, то, конечно же, меньше, причем сильно меньше, это прям заметно, сколько, не знаю, всего 340 миллионов людей населения США, 600 тысяч вышло, ну, это там 0,17-0,18%, наверное, всего населения. Кажется, мало. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь надо рассматривать сразу несколько мероприятий. Это и прошедшие выборы в Висконсине, которые мы тоже, я думаю, сегодня обсудим, и вот этот марш-митинг, это и заявка Кори Букера, когда он уступал, по-моему, 25 часов подряд своей речью. Мне кажется, что демократическая партия, вот в целом продемократические силы, сегодня пытаются нащупать, вот, скажем так, свой стержень, свой идеологический стержень для того, чтобы понять, а какую стратегию им, собственно, выработать. Потому что предыдущие ценности, которые исповедовали последние 10 лет, ну, они избирателю, честно говоря, уже не особо заходят. Надо от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, может усилить. И поэтому такие мероприятия, собственно, и существуют. Почему так мало? Мне кажется, что спонтанный характер, это раз. Во-вторых, несмотря на то, что вот тарифы Трампа, они действительно шокировали не только, наверное, американцев, но и весь мир. Это главная тема, которую вообще обсуждают, наверное, всю неделю уже. А несмотря на это, какой-то определенный консенсус в обществе еще сохраняется. То есть люди присматриваются к Трампу, у кого-то, возможно, осталась надежда на то, что он все-таки что-то поменяет. Но пока вот с точки зрения экономики ничего не меняется, становится даже в какой-то степени хуже. Поэтому я бы сказал так, что просто пока нет такого вот надрыва. Но я бы рассматривал эти митинги с позиции того, что они могут усилиться теоретически. Опять же, если Трамп продолжит свою тарифную войну к кампании 2026 года, когда будут промежуточные выборы в Конгресс.
Да, спасибо, Павел. Мне кажется, что важно тоже, что несмотря на то, что рейтинги, да, Трампа последние месяцы они сокращаются, они все равно сейчас выше, если сравнивать с его первым сроком. Потому что он в первый срок вошел с негативным рейтингом, в общем, весь его в минусе прошел. Сейчас он заходил с рейтингом плюсовым. Есть снижение, но оно пока не такое большое, там где-то в районе 2-3%. То есть относительно еще такой, наверное, медовый месяц еще все-таки сохраняется в каком-то смысле. Ну и для демократов это, наверное, такая важная точка сборки была после всех вот этих дискуссий, какой-то деморализации, непонимания, что делать, и наоборот такого очень ярого напора, да, администрации Трампа, когда многие вещи так очень быстро и резко делаются, и демократы такие не могли какой-то, да, ответ выработать. Мне кажется, протесты это вот, собственно, для, ну, не для самих демократов-политиков, а для демократов, скорее, избирателей. Для них это вот такая возможность просто собраться друг на друга, посмотреть там в глаза друг друга. Знаете, как на российских митингах тоже в свое время было. Людям важно было увидеть друг друга, что вот не они одни такие, да. То есть в США тоже, наверное, в каком-то смысле такое есть. И я, кстати, заметил, вот я смотрел фото и видео, и приятель у меня в Нью-Йорке выходил на акции, и вот он тоже подметил для себя, достаточно мало молодежи было. Очень много людей было именно среднего возраста и старше. И что для меня несколько странно, потому что обычно такие более левые митинги, они обычно всегда молодежь в основном привлекают, всегда очень много молодежи, а тут вот почему-то именно много, ну, такого среднего возраста. Не очень понимаю, Павел, может, у вас какая-то есть версия, почему такие люди вышли?
Ян, а вы думаете, это прямо такой левый митинг? Мне показалось, что все-таки это, знаете, общепротестное, если вот можно так сказать, потому что тоже недовольство тарифа, как бы это причина. То есть понятно, что вот повод, по сути. Но при этом я сказал, что это такой антитрампистский именно митинг, причем не только против самой личности, но против идеи трампизма. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Поэтому, мне кажется, что вышло вот кор, как бы вот ядро демократической партии, потому что мы видим, что, ну, молодежь становится более консервативной. Да, там есть, опять же, разделение, мы тоже обсуждали вот этот джендер-гэп, на там женщина становится левее либеральнее, мужчина становится правее консервативнее среди молодых до 30 лет. Но, опять же, мне кажется, что такой вот, скорее, общий протестный митинг был, он показал, что, ну, наверное, вот это такое самое активное ядро демократической партии, как часто бывает у республиканцев, тоже вот хотел сказать, в регионах, но, условно, в штатах красных тоже выходят достаточно пожилые, такие белые седые мужчины.
Ну, наверное, да, потому что митинги все-таки, они такие скорее зонтичные, да, были, у них не было какой-то прямо одной темы, они скорее объединяли вот все недовольство администрации Трампа там по любым поводам, от внешней политики до миграции, там, сокращений, поэтому, да, он не был как он таким именно левацким, да, в каком-то классическом смысле, в котором, не знаю, выступление Берни Сандерса, да, на которое вот как раз больше молодежи приходит, да, тоже много людей приходит, туда, наверное, все-таки молодежь, и тут, наверное, в каком смысле для демократов это может и хорошо, потому что люди среднего возраста и старше на выборы все-таки чаще ходят. Молодежь вроде как и любит протестовать, но вот когда дело доходит до того, чтобы взять и дойти до избирательного участка, почему-то с этим всегда возникают большие проблемы. Помимо протестов, Дональд Трамп несколько дней назад объявил, что продлевает отсрочку запрета социальной сети TikTok в США на 75 дней. Закон, напомню, был принят еще в прошлом году. Он предполагал, что китайская компания ByteDance, которая владеет ТикТоком, должна продать ее американской компании или будет запрещена в США, а на маркетплейсе, где можно скачать приложение, будут наложены штрафы. И отсрочка это стала уже второй в этом году. Впервые Трамп приостановил исполнение закона в январе после того, как конституционность закона была единогласно поддержана Верховным судом. Все это время шли переговоры о возможной покупке приложения, и как раз Трамп подрядил для этого вице-президента Джей Ди Венса, вот он очень активно занимался этим. Пока известно, что компания Amazon уже подала заявку на покупку всей компании. Также рассматривается вариант, в котором американские инвесторы, которые уже вложились в Binance, они переведут свои доли в какую-то новую независимую компанию, уже отдельную от Binance, которая будет TikTok, и привлекут еще дополнительные инвестиции из, ну, каких-то частных инвестиционных компаний, например, Blackstone, Silver Lake, и других. Однако после введения пошлин в отношении Китая, вот об этом мы тоже еще поговорим, стало известно, что китайские власти вроде как собираются блокировать покупку TikTok, что вот переговоры именно из-за этого сорвались. Павел, а как вы оцениваете перспективы продажи TikTok вот сейчас в контексте этих новых изменений?
Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что перспективы все-таки есть, особенно когда такой крупный игрок, как Amazon, который еще очень аккуратно в лице Джеффа Безоса сначала вложился в инаугурацию Дональда Трампа, потом поменял отдел мнений и уволил, по сути, главного начальника, который отвечал в The Washington Post за раздел мнений, и теперь вот пытается купить, собственно, TikTok. Тут, конечно, можно уйти в какую-то теорию заговоров, подумать, или просто подумать, что это хороший такой стратегический план, где ты показываешь, что готов приобрести этот актив. Но я соболезную всем, у кого в ТикТоке будет реклама Амазона, потому что она ужасна, она очень навязчива и очень-очень тяжело, особенно эти гифт-карты, которые постоянно всплывают, это, конечно, что-то очень страшное. Но в любом случае, ну, мне кажется, что достаточно реально. Опять же, посмотрим, как это будет реализовано, потому что я пока тоже только читал про Амазон, я не видел пока каких-то других крупных компаний, но мне кажется, что это укладывается в рамках вот, маркетинговой стратегии, вообще в целом стратегии компании, которые сейчас занимаются выпуском сериалов. Там, например, вот по «Властелину колец» они выпустили 2 сезона, такой крупный сериал, потратили много денег. Ну и в целом развитие на новой нише, мне кажется, что они как раз хотят совместить вот эти 2 продукта. То есть собственный продакшн, сценарий, свой кинематограф. В свое время у них даже какие-то игры выходили компьютерные, по-моему, MMORPG. И, собственно, сейчас они хотят, видимо, зайти на TikTok для того, чтобы все это расширить. И примечательно, что действительно китайская сторона была готова договориться, на самом деле, по TikTok ровно до того момента, пока Дональд Трамп не ввел тарифы. Не знаю, так это или нет, но мне кажется, это реалистично на самом деле, потому что, по крайней мере, несколько источников подтвердило, что это обсуждение велось на самом высоком уровне. Вот, а вы как оцениваете?
Ну, во всяком случае, да, это очень удобное, да, такое объяснение, что вот вы нам пошлины ввели, а мы TikTok вам теперь не продаем. Ну и у Амазона, у них же, кроме того, еще Twitch есть, стриминговая платформа, где в основном, ну, в основном игры, но не только, много другого тоже контента, и мне кажется, TikTok, наверное, тоже в каком-то смысле.
Я бы сказал, что Twitch это теперь голые женщины или полуголые женщины после всех реформ, которые год назад там были.
Ну, не без этого, не
Да.
без этого, да. Да, такое тоже есть, вот, но, как говорится, любим мы его не за это.
Это правда.
Тоже на прошлой неделе сенатор-демократ от Нью-Джерси, Павел уже его упоминал, Кори Букер, поставил своеобразный рекорд. Он выступал в Сенате более 25 часов подряд. В своем выступлении Букер, мне кажется, прошелся вообще по всем аспектам администрации Трампа, благо время позволяло. Там и внешняя политика, и миграционная, ну и, в общем, о чем только Букер не говорил. У него, конечно, были небольшие перерывы, когда демократы ему вопросы задавали, но вообще практика такая, что вот ему нужно стоять у подиума, и, в общем, никуда он уйти не может. То есть, ну, физически достаточно тяжело. В общем, попробуйте 25 часов, даже с небольшими перерывами, постоянно говорить и выступать. До этого рекорд по самому длинному выступлению принадлежал тоже демократу из Южной Каролины Строму Тюрманду. В 1957 году он выступал 24 часа 18 минут против закона о гражданских правах для афроамериканцев, такой представитель южного сегрегационистского юга. Ну вот как раз, да, чернокожий сенатор из Нью-Джерси его рекорд побил, и Букер тоже об этом говорил, что да, для меня это в каком-то смысле тоже что-то такое символическое есть. Павел, а как вы думаете, в чем был замысел этого шага со стороны Букера, и, в общем, сыграл, оправдался ли этот замысел?
Да, Ян, большое спасибо. Я напомню, что еще Тед Круз был республиканец, который 21 час вещал против Обама Кэр. А в итоге у него ничего не вышло. И вот мне кажется, что как раз то, что у него ничего не вышло, это показательно, потому что, ну, это действие Букера, оно больше про символизм, нежели про какую-то практику. Хотя я специально посмотрел несколько его интервью после. Он, во-первых, кстати, интересно рассказывал, как он готовился вот к этому выступлению. Он говорил буквально, что я еще физически подготавливался, потому что, ну, человеческий организм не может так 25 часов стоять и спокойно выступать. Это первое. Во-вторых, тут тут элементарно, ну, респект как минимум за связки его и за то, как он умеет говорить, потому что, ну, большинство людей, мне кажется, если 1,5 часа подряд будут говорить, обычно пару отведут университетскую, то уже голос на самом деле сядет, устанет, особенно если там нет чая, каких-то напитков и так далее. А здесь он 25 часов отвел, и да, действительно были перерывы, там еще перерыв на молитву был, насколько я помню, тоже они прервали из-за того, чтобы прочитать, ну, по процедуре. Но в любом случае это скорее такое символическое действие, и вот я решил посмотреть, как на это смотрят, собственно, с того именно лагеря, больше продемократического. Я статью Vox прочитал о том, как они это пытаются интерпретировать. Мне очень понравилось, потому что они вот тоже признают, что фактического какого-то эффекта, вот реального воздействия на самом деле от этого ноль. То есть ничего на самом деле нет, это ничего не поменяет, ни на ком не скажется, это не объединит союзников, но это как бы попытка показать, что демократическая партия может действовать, когда есть, вот цитата, безвластие со стороны демократической партии в Вашингтоне. И вот на фоне того, что у Трампа немножко падает рейтинг, я бы сказал так, что на самом деле вот такие действия, они не повышают рейтинг демократической партии, потому что это параллельные движения. То есть, с одной стороны, да, они критикуют, они обозначают, что они согласны с Трампом, с республиканской партией, но, по сути, это все равно чисто символизм. И вот если митинги, они еще хотя бы с какой-то степенью, вот я с вами полностью согласен про то, что мы как бы, мы в своей стране, мы себя видим, мы видим других таких же взглядов, как и мы тоже все не согласны, давайте вот увидим друг друга, будем общаться, зайдем вместе в чатики, а потом подумаем, как проголосовать на муниципальных выборах за там кого-то продемократического или там на губернаторских выборах, то вот такое выступление, я, с одной стороны, увидел огромную поддержку в социальных сетях с комментариями, что вау, как круто, вот это так классно, такой, не знаю, такое действие, вот эта борьба, но я не понял, честно говоря, в чем, собственно, борьба заключается, потому что критическое выступление, да, наверное, это важный исторический момент, очень крутой. Да, Букер в какой-то степени показал, что он может вести за собой. Мне кажется, что здесь, на самом деле, ключевой эффект — это то, что Букер претендует сейчас на лидерство внутри партии. В свое время он тоже был кандидатом, как Камала Харрис, как Джозеф Байден на выборах, по-моему, 2020 года участвовал в праймерис, если я не путаю. Тогда выступил, конечно же, хуже, особенно на дебатах, но здесь он показывает, что вот готов вести за свою партию. И у нас получается, что есть два таких центра сейчас крупных, которых вот я вот больше всего выделяю. Это Гевин Ньюсом в Калифорнии, который становится резко таким умеренным с Чарли Кирком на совместной подкасты ходит, вернее, зовет его к себе. А с другой стороны, Кори Букер, который, скорее всего, мне кажется, будет чуть-чуть больше влево уходить, потому что ему это более свойственно. И вот у нас получается два центра, то есть две модели потенциального лидерства демократической партии. А вот как бы вы оценили, вот тоже интересно, как смотрите на его выступление? Вот, то есть что это, какие цели, задачи?
Мне кажется, это в основном такой ответ своеобразный на запрос как раз собственных избирателей. То есть на вот эти постоянные упреки от многих избирателей-демократов, что ну где же вы, почему вы ничего не делаете, вот столько всего, столько таких ужасных вещей происходит, а вы молчите, ничего не делаете. Вот. Но с другой стороны, тоже слышал критику в духе того, а где Кори Букер со своим 25-часовым выступлением был, когда по бюджету было обсуждение, да, когда шатдаун федерального правительства была угроза, что вот тогда надо было 25 часов как раз выступать, может даже и сдаться в конце, да, но хотя бы показать это как такой, ну, попытка борьбы, что ли, да. А вот так это просто как бы ни к чему, и то есть не то, чтобы был какой-то законопроект, да, который республиканцы активно продвигали, и вот надо было ему оппонировать, а это было, ну, вот просто как-то, просто вот захотелось 25 часов повыступать, ну, я повыступал, в общем, почему бы и нет. Поэтому, мне кажется, да, с одной стороны, вроде как есть поддержка, да, что, ну, хоть что-то все-таки делают, но, с другой стороны, вроде что и делаете не то, да, и не по тому поводу, и не тогда, надо было все это как-то по-другому делать. Поэтому какая-то смешанная реакция, ну, вот потому что я смотрел именно среди демократических и СМИ, и таких, ну, активистов, скажем. И, конечно, Букер очень много критиковал миграционную политику Трампа, в том числе, по-моему, он упоминал кейс Килмара Гарсия. Это политический беженец, он проживал в штате Мэриленд, у него жена гражданка США, есть дети, они тоже граждане. И его в марте задержала миграционная полиция, и его отправили в Сальвадор, вот в ту самую тюрьму повышенной безопасности, которую мы уже, по-моему, несколько раз в нашей передаче обсуждали. Власти вообще ссылались на то, что он как раз член банды, и у него действительно были проблемы, потому что в 2019 году были подозрения у него, но его так и не осудили, и суд не поддержал аргумент, что он состоит в какой-то банде, и выдал решение, которое запрещало его депортацию в Сальвадор, потому что есть угроза преследования. Вот. И когда подали иск адвокаты, собственно, Гарсии, Минюст признал, что да, действительно произошла административная ошибка, что у нас не было оснований его задерживать и депортировать, потому что по депортации в Сальвадор отдельный судебный запрет был. И, в общем, Минюст не смог в ходе судебного заседания сказать, какие доказательства его членства банды, в общем, какие основания были. И вот представитель Минюста, Резервень его, по-моему, зовут, он признался в суде, что вот у меня тоже нет ответа, что я пытался как-то с миграционными органами связаться, но мне ничего не сказали. В итоге суд в качестве обеспечительных мер, он обязал правительство вернуть мистера Гарсия до понедельника, по-моему, как раз до сегодняшнего дня, из Сальвадора. Но проблема очевидная в том, что как власти США говорят, что поскольку он уже в Сальвадоре, то он вне юрисдикции США, и, соответственно, вернуть мы его уже никак не можем. Вот. Но, тем не менее, апелляционный суд недавно не стал отменять это требование. Сейчас администрация направила жалобу в Верховный суд. И тоже, кстати, интересная деталь, как раз сотрудника Минюста, который представлял правительство в суде, его отправили в отпуск руководство Минюста, потому что посчитали, что как-то вот недостаточно он позиции. Ну, возможно, вот за то, что, собственно, признал эту ошибку, что что-то не так было. И еще одна новость, на этот раз связанная с россиянкой Ксенией Петровой. Она исследовательница-медик из Гарвардского университета США. Она находится по научной визе с 23-го года. И в чем дело? 16 февраля она вернулась из Франции, где была на научной конференции в Бостон, прошла миграционный контроль без проблем, но пока ждала багаж, двое сотрудников таможенной службы отвели ее в отдельное помещение, чтобы осмотреть багаж, просмотреть телефон, и у нее обнаружили незадекларированные образцы эмбрионов лягушек. Обычно вообще за такое либо их просто изымают, либо назначают штраф $500. Но у нее аннулировали ее визу, она сейчас находится под стражей в миграционном центре в Луизиане. Она подала иск, чтобы оспорить депортацию, но как минимум депортацию в Россию, потому что, как она заявляет, у нее антивоенная позиция и вот есть угроза политического преследования. Она ждет сейчас слушания у миграционного суда, на 7 мая у нее назначено. Но даже если суд вынесет решение в ее пользу, правительство вообще может подать апелляцию и продолжить содержать ее под стражей. Вот у меня такой вопрос. Мы видим во многих опросах, что у Трампа сейчас негативный рейтинг в вопросах снижения цен, экономики в целом, внешней политики. Но одним из таких столпов поддержки политики Трампа до сих пор остается именно миграционная политика. Вот как вы думаете, такие истории, они эту поддержку размывают, или это скорее истории, которые вообще до рядового американца не особо как-то доходят?
Да, я на самом деле сложный вопрос. Я думаю, что, скорее всего, эти вопросы размываются. Почему? Потому что это отдельный кейс. Но, во-первых, с госпожой Петровой это все-таки русскоговорящему сообществу как-то более ближе. Я думаю, что в США чуть меньше об этом писали, по крайней мере, то, что я мониторил. Вот, с первым кейсом по Сальвадору там на самом деле чуть сложнее, в том плане, что в самом Сальвадоре тоже такой принцип, что если у тебя есть какие-то татуировки, ты достаточно молодой, то ты также по профайлингу подходишь, собственно, под описание банды. И об этом писалось еще и в 2019-2020 году. Я тоже писал для новой газеты, которая разрешенная в России, про то, что, ну, как там вообще вот Наиб Букеле выстроил всю эту систему, там и горячая линия стукачей буквально существует, которая работает так. И, собственно, молодых людей очень часто жалуются. Поэтому тут еще особенность вот этого кейса в том, что парня, которого обратно отправили из Сальвадора, он, ну, почти наверняка, скажем так, окажется вот вокруг во внимании всех этих банд, которые, скорее всего, либо в тюрьме находятся, либо уже потом вне тюрьмы. Поэтому тоже здесь, конечно же, ну, не хочу говорить, там сломанная судьба или нет, это пусть юридические всякие органы решают, но в любом случае кейс точно громкий. Я считаю так, что по миграции глобально нелегально, все-таки Трамп действительно он дал свое обещание, он его сдержал, и американцам в этом плане это нравится. Почему? Потому что, да, вот эти кейсы, это проблемные кейсы, то есть их должны решать в суде, их людей должны защищать. То же самое Петрова, там вообще его адвокат неоднократно говорил, что, слушайте, почему у него аннулируют-то визу, как бы должны просто вот, действительно просто взять, их были изъять, этих лягушек, и все. И ничего бы с этим, ну, эмбрионы лягушек, ничего с этим больше не делать. Но почему-то аннулировали. Я думаю, что есть негласная такая установка на том, чтобы, ну, немножко жестить. Потому что сам Трамп тоже заявляет и неоднократно вот себя на сайте, на Белом доме сейчас публикует о том, что за тот же самый год количество нелегальных мигрантов на 95% сократилось. Блумберг тоже пишет, что пересечение границ очень сильно упало на там 93-94%. Я думаю, что глобально американцам им, конечно же, важна эта проблема проблематикой, они видят, что Трамп ее решил и, ну, по крайней мере, решают. То есть изменит ли это в целом миграционную систему? Нет, не изменит, потому что надо все это решать через Конгресс, и никто за это пока не берется. Причем Трамп вообще об этом даже не упоминал во время своей избирательной кампании ни разу, что они возьмут, там, примут закон, поменяют действующее законодательство. Но такие кейсы, вот я бы рассматривал их именно все-таки отдельно. А, я не хочу какую-то тупую фразу говорить, там, перегибы на местах, но я считаю, что здесь вопрос не столько к миграционной политике, сколько к правоохранительным органам, это первое. Второе, к правозащите. И третье, собственно, к практике, которая сейчас сложилась. Потому что видно, что, ну, как мне, опять же, кажется, есть, ну, негласный такой указ о том, чтобы жестить по этому вопросу, для того, чтобы во всех СМИ, во всех медиа все видели потенциальные мигранты, что может быть в США, и, соответственно, этот поток сократился. Об этом, кстати, Трамп говорил буквально на второй месяц своего президентства. Он заявлял о том, что, посмотрите, они видят, что мы делаем как внутри США, куда мы кого как отправляем, и поэтому они боятся сюда приезжать. Но вот эти два кейса, они, конечно же, ну, они, я бы сказал, драматичные, жесткие, но опять же посмотрим, что дальше суд Верховный решит, если все-таки будет рассматривать этот кейс. Да. А вы как смотрите на это?
Ну и для Белого дома, мне кажется, тоже важная часть такой агитации, что ли, потому что если посмотреть, там, допустим, в X, да, соцсети, аккаунт Белого дома, часто есть такие ролики, где под такую веселую музыку людей в наручниках там или на границу отводят, или в самолеты заводят. Ну, то есть это как бы считается, что, ну вот, я не очень понимаю, это больше вот для внутреннего потребителя или вот, как вы говорите, чтобы мигрантов, да, сдерживать. Ну, факт в том, что да, это действительно работает, действительно куда меньше, чем при Байдене мигрантов пытаются перейти границу, хотя вот само количество депортаций сейчас ниже, чем при Байдене, но это связано с тем, что при Байдене в основном депортировали тех, кто только пытается зайти, их, грубо говоря, разворачивали на границе и депортировали, а при Трампе сейчас в основном депортируют тех уже, кто в стране находится, неважно там сколько времени, то есть это в основном и именно на них идет основной такой прицел. Плюс еще же была вот эта программа у Кристи Ноэм, нового министра внутренней безопасности, который за миграционные органы отвечает, телевизионные ролики вот как раз про то, что не приезжайте сюда, здесь вам будет все очень плохо. Но я тоже не очень понял это как бы больше на своего, потому что ролики в основном на консервативных каналах, на английском. Ну, то есть в основном иммигранты-то испаноязычные, да, или с другими языками, то есть и вряд ли смотрят Fox News, поэтому, наверное, чуть больше на внутреннюю аудиторию. Ну, как бы, опять же, тоже работает, потому что и среди американцев уровень одобрения миграционной политики, как минимум пока, он все равно позитивно остается. И главная новость прошедшей недели, наверное, мне кажется, это введение Трампа масштабных таможенных пошлин на импортные товары со всего мира 2 апреля, который Трамп назвал так громогласно днем освобождения. Он объявил о введении универсальной 10-процентной пошлины на товары почти из всех стран. И помимо этого ввел отдельные пошлины для 57 стран. Они очень разные. Например, 20% для Евросоюза, 34% для Китая, 25 для Южной Кореи, 46 для Вьетнама, 30 для Южной Африки, 17% для Израиля. Вот сегодня как раз премьер Израиля приезжает. Вроде как должна была быть пресс-конференция, потом вроде как отменили. Но какой-то там пресс-подход все равно будет. И многие ожидают, что будет какая-то вот как раз одна из первых сделок, что, возможно, отменят пошлины в отношении Израиля, что это тоже даст какую-то уверенность фондовому рынку в том числе. Досталось даже необитаемым австралийским островам Херт и Макдональд, где живут только пингвины и морские котики. Их обложили 10-процентной пошлиной. Министр торговли Латни говорил, что это, ну, чтобы закрыть такую лазейку, чтобы вдруг через этот остров как-то будет формально поставлять, и чтобы тоже был единый уровень пошлин. Тему пингвинов тоже на протестах раскрывали, тоже было много плакатов, люди в костюмах были. Одной из немногих стран, которых не было в списке, как раз оказалась Россия. В Белом доме сперва сказали, что это потому, что, ну, и так много санкций, торговли между странами фактически нет. Ну, вообще, в 2024 году Россия поставила США товары на сумму 4 миллиарда долларов, там в основном сырье, сырьевые товары. И США, конечно, очень сильно упал экспорт в Россию. Собственно, из-за этого, кстати, огромный дефицит сейчас в торговых отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Вот для сравнения, допустим, бедная африканская страна Лесота, из которой в основном джинсы шьют и отправляют в США, там товары на сумму 230 миллионов, вот они получили 50-процентные пошлины. Но потом сказали уже более честно, ну, как мне кажется, что причиной являются переговоры с Россией, что, дескать, вот у нас сейчас тяжелые переговоры, и мы не хотим как-то усложнять их введением еще и торговых пошлин, но при этом, кстати, в отношении Украины ввели все-таки 10-процентные пошлины, но там, видимо, переговоры не такие сложные. А у многих был вопрос, откуда вообще взялись эти цифры, потому что они очень разные, и многим было непонятно. А в Белом доме сказали, что разделили пополам пошлины, которые другие страны вводят в отношении американского экспорта, и прибавили к ним различные преграды для торговли и манипуляции с курсом валют. Ну, быстро обнаружилось, что все куда проще. Оказалось, что просто показатель торгового баланса США, то есть импорт минус экспорт, его разделили на экспорт этих стран США. И, собственно, получили вот этот показатель, поделили его на два и, собственно, вот заявили как пошлину. И из-за этого получилось несколько забавно, потому что, например, у Бразилии у нее торговый дефицит торговли США, но свои пошлины в два раза выше, чем у Европейского Союза, и они получили 10%, а ЕС с более низкими пошлинами, но более высоким профицитом торговли 20%. Белый дом позже опубликовал формулу, которая, в общем-то, подтвердила эту версию. При этом в администрации сказали, что использовали формулу из одного из исследований, но авторы этой работы сказали, что Белый дом провел расчеты неправильно, на самом деле пошлины не превышали бы 13%, если бы использовали их формулу. Есть еще достаточно такая странная, возможно, немножко теория заговора, что на самом деле команда Трампа банально использовала чат GPT или другую лингвистическую модель, потому что именно такой ответ давали подобные ассистенты, когда их просили сформировать список тарифов на пошлин на другие страны, там и чат GPT, и Gemini, вот другие, ну просто все примерно одинаковый ответ давали. Возможно, немножко поленились, возможно, нет. Вообще, как писал Вашингтон-Пост, Трампу предлагали разные модели введения пошлин, но он долго не мог решить. И, в общем, решил за 3 часа до их публичного анонса и сделал выбор в пользу варианта, который предложил его советник по торговле Питер Наварро. Для анонса пошлин Белый дом специально дождался закрытия фондовых бирж, но не очень помогло, на самом деле. Ближайшие после этого дни крупнейшие биржевые индексы ежедневно падали где-то на 3-4%, и темпы падения рынков акций даже сравнивают там, с финансовым кризисом 2008 года, с ковидной рецессией 2020 года. И инвестиционные банки JP Morgan и Goldman Sachs уже снижают прогнозы по росту ВВП минус, по безработице инфляции в плюс, и оба банка прогнозируют, что в случае вступления всего пошлин, вот 10-процентные универсальные, они уже введены, остальные начнут действовать с 9 апреля, что США тогда ждет рецессия в течение года. Но на самом деле, несмотря на такую панику в биржах, которая на самом деле немножко подуспокоилась, вот сегодня я посмотрел последние, там уже ну, примерно в ноль небольшой плюс был, особенно сильный отскок был, когда появилась фейковая новость о том, что администрация Трампа хочет на 3 месяца приостановить, потом оказалось, что новости такой нет. Там на самом деле просто человек в Твиттере с фамилией Bloomberg это написал, и все такие Bloomberg написал, как будто это, собственно, агентство новостное Bloomberg. Вот. Потом поняли, что это неправда, и в Белом доме сказали, что это не так. И пошли опять вниз, но вот сейчас немножко опять уже отскочили. Но, тем не менее, Белый дом Трампа, они отказываются идти на какие-то уступки в этом вопросе. Трамп сказал, что, ну, упал рынок, ну, значит, так нужно. Это такое лекарство, чтобы помочь стране излечить ее от бед большого торгового дефицита. И, по его словам, он не будет вести переговоры о снижении пошлин, пока не будет решена как раз проблема торгового дефицита, что многие восприняли тоже негативно, потому что думали, что дело, собственно, в пошлинах, да, что от других стран добиваются отмены пошлин. И это, в общем, сделать-то несложно. Это можно сделать достаточно быстро. А вот развернуть торговый дефицит – это уже дело куда более сложное. И что страны Европы вот должны много денег платить ежегодно в администрацию. И сегодня, кстати, Трамп сказал, что если Китай не откажется от введения ответных 34-процентных пошлин, на них на днях объявили на американские товары, то пошлины для Китая вырастут еще на 50%, а там, по-моему, 104%. Ну, это какие-то уже, в общем, заоблачные такие величины. Павел, у меня такой, на самом деле, в общем, достаточно простой вопрос, что происходит, в общем, в чем смысл этой политики? Потому что кажется, что и вроде как по опросам большинство американцев скептически относятся к идее введения пошлин, тем более таких масштабных. Рынок и крупный бизнес тоже, в общем, негативно отреагировали. На кого Трамп в этом плане тогда ориентируется?
Да, Ян, большое спасибо. Я бы вообще сказал, что, слушайте, ну, Трамп с этой позиции еще в 87-м году звучал. В интервью в 89-м году то ли Ларри Кингу, то ли Опри в 88-м году он об этом неоднократно заявлял. То есть у него буквально цитата: «Вот Япония нас обкладывает тарифами, вот другие страны используют нас, вот они на нас наживаются». Полгода своей избирательной кампании он постоянно говорил про тарифы. Вот прям постоянно, каждый день в эфире. Типа, все, я веду тарифы, я веду пошлины. И ходит рынок, просто все в шоке, все с ума сходят. У меня вот чуть такая вот паника, не знаю, морально, не морально, но удивила, честно говоря. Я понимаю, что здесь много приколов, и действительно про чат GPT, мне кажется, вероятная история. Скорее всего, стажера попросили написать один из вариантов, и Трамп просто выбрал тот, который ему больше понравился. Конечно, я бы не сказал, что прям хаос какой-то в администрации происходит, но действительно очень много вопросов, которые задают эксперты. Я вот сразу посоветую нашей аудитории, вот кто хочет экономически разобраться, вот стрим Василия Тополева, Григория Баженова на Ютубе. Посмотрите, 6 часов. Интересно, с юмором, прикольно. Вот очень советую. Они там разбираются с точки зрения экономистов. Я не экономист, мне вот сложно говорить, какие последствия будут. Я единственное могу сравнить какие-то общие цифры. Вот, например, когда Трамп избрался, индекс S&P вырос на 4,6%. То есть, ну, сразу, моментально. Но как-то никто вот плюса не заметил, никто особо не радовался. Вчера он упал на 6%. Все сразу это заметили. Почему? Потому что падение, соответственно, у кого-то денежные средства, там, пенсия вложена в эти акции. Конечно, это чувствительная история, потому что вы сразу теряете физически свои деньги, естественно, расстраиваетесь. Что интересно, конечно, вот вокруг этого обсуждения я бы вот предложил следующую схему, это подождать еще 2-3 недели. Почему? Потому что Белый дом сегодня уже заявил, что 50 стран готовы общаться. Единственное, что готовы общаться они по пошлинным тарифам, не по торговому дефициту, потому что я не представляю, как можно там за неделю, за месяц, за год, за годы его наверстать. То есть, ну, не знаю, я не экономист, опять же, но мне кажется, что, ну, производство развернуть, там, товары или какая-нибудь африканская страна, которая только алмазами торгует, США, по сути, ну, что она может сделать? Ну, выглядит, на самом деле, нереалистично. Но в любом случае, я бы предложил подождать еще несколько недель, потому что, во-первых, первое, то, что мы видим, это такая эмоциональная реакция рынка. Второе, я бы все-таки посмотрел, какие страны приедут, будут ли договариваться. Опять же, Белый дом сказал про 50 стран. Второе, мы видим, что Трамп специально отдельно про Евросоюз говорит, про отдельные страны. Мы видим, что сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что она, ну, поедет с Трампом договариваться от лица Европейского Союза, но при этом и премьер-министр Италии тоже заявил о том, что она отдельно поедет договариваться. Индия отказалась вводить ответные санкции. Вьетнам сегодня уже, по-моему, президент созвонился с Трампом. То есть они обсуждают всю эту тему. Я не знаю, к чему это приведет. Опять же, не берусь оценивать экономические последствия, но замечу еще тоже интересные вещи. Вот, собственно, помимо того, что Республики Беларусь и России нет вот в этом списке, там, по-моему, еще Куба нет. А, по-моему, нет Северной Кореи тоже нет. Это тоже очень интересно, потому что, ну, казалось бы, ну, ну, очевидно, кого можно вести. Да, очевидно, что, как бы, экономические предпосылки есть, торговые, но Куба-то, ну, почему бы не добавить уже? Ну, на всякий пожарный уже. Ну, можно же было добавить. Поэтому я бы сказал так, что тут стоит, конечно, дождаться вот итогов этих переговоров, потому что мой основной тезис и вот такая гипотеза, что Трамп использует экономические методы для решения политических задач, на самом деле. То есть это не столько его подход с позиции, вот мы сейчас с экономистами собрались, мы знаем, что так будет лучше, у нас ВВП на душу населения вырастет, торговый дефицит мы решим. Мне кажется, что это вот такое политическое, на самом деле, решение, и часто бывает такое, что это может привести к чему-то плохому. Я видел тоже статистику, потому что Великая депрессия тоже с пошлинами, с тарифами очень сильно была связана, и, ну, многие экономисты считают, что, собственно, это и являлось одной из причин. Но я бы сказал так, что, наверное, вот эта уникальная ситуация, где пока ни экономисты, ни политологи, ни кто-либо еще не знает, какие последствия будут, их невозможно просчитать. Надо, во-первых, дождаться, собственно, какого 9 апреля, получается, когда они будут реализованы, ну, большая часть из них. А во-вторых, собственно, что сами страны предложат. Потому что вот Израиль сказал, что они отменяют все там тарифы, пошлины. Но вопрос, а что делать Европейскому Союзу? Потому что там же по формуле получается так, что у них сами-то тарифы не такие высокие, у них НДС высокий на товары, потому что Трамп в своей формуле еще этот НДС учитывает. И он поэтому X2 делает, чтобы еще как бы НДС перебить. Но не могут же на Европейском Союзе ради только США принять там закон, чтобы отменить все НДС. Мне кажется, пока это звучит нереалистично. Поэтому я бы, наверное, предложил посмотреть, но, как бы, если отвечать на ваш вопрос, зачем, я не знаю. Вот. Ну, то есть, видимо, пытается действительно решить эту проблему, но я не знаю. Это вот политическая манифестация, то есть мы должны, потому что мы должны, учение партии верно, потому что оно верно. Или это действительно пока вот какая-то экономическая схема, но вот все, кто пишут экономисты про Навара, причем разных лагерей, это, знаете, как в меме, вот три руки, это шесть рук вместе берутся за один кулак, и там слева коммунисты, справа фашисты, по центру центристы, там лево и право все вместе, и у них там как бы ненависть к Навару и ненависть к этим пошлинам. То есть они все едины в своем порыве. Я думаю, что, возможно, Трамп просто нашел стратегию для того, чтобы объединить американское общество.
Да, спасибо. Про Навара, в общем, достаточно смешная история есть, потому что он в администрации Трампа еще первый был, и, собственно, вот как он туда попал, ну, такая история есть, журналисты ее приводят, что Трамп сказал Джареду Кушнеру, мужу его дочери, найди мне кого-нибудь, кто вот любит, собственно, пошлины, кто считает, что у нас несправедливая торговля. Кушнер полез на Амазон, начал искать какие-то книжки по этой теме. Нашел книжку Навара, с ним потом списался, и, в общем, так он в администрации оказался. Там была тоже смешная история в плане того, что он в одной из своих книг ссылался на исследователя. Я не помню, какое там у него точное имя было, но это, в общем, буквы местами поменял из своей фамилии. В общем, тоже такие немножко приколы, да? А мне
Прикольно.
кажется, простое объяснение, почему Трамп это делает, потому что он это хочет сделать. Потому что он глубоко убежден в том, что это работает, что это вот именно так устроено. Трамп видит просто все отношения и международные торговые, как игру с нулевой суммой. Как в бизнесе, что вот есть один выигравший, один проигравший. Экономическая, ну, как бы торговля международная, на самом деле работает не так, да, потому что когда вы у кого-то что-то покупаете, вы получаете товар, они получают деньги, и все счастливы. Собственно, это, в общем, описание добровольной, да, сделки, в общем, в которой выигрывают все. Трамп на это смотрит иначе, вот он в недавнем интервью как раз сказал, торговый дефицит это что такое? Это значит, мы что-то теряем. Вот он прямо так сказал. То есть у него идея вот такая. При этом, на самом деле, часто торговый дефицит, он с тарифами часто вообще не связан бывает, да, потому что, вот я говорил, в Бразилии одни из самых высоких пошлин, но при этом у США профицит с ними в торговле. Вот, и, собственно, как развернуть этот профицит в короткий срок, это невозможно. Ну, это возможно только если страны просто запретят экспортировать свою продукцию в США. Но не очень понятно, кто от этого выиграет, да, потому что и американцы не получат эти товары, эти страны не будут их возить, в общем, сократится объемы международной торговли и мировой экономики в целом, то есть непонятно для кого это. Но мне кажется, Трамп, вот у него просто есть эта идея, что оно вот так работает, а так оно должно быть. Я не знаю, что ему говорят экономисты, говорят ли они ему, что он не прав, или что он там, не знаю, не совсем прав, или они ему говорят, что вы во всем правы, как бы вы товарищ Сталин, большой ученый, не знаю. Но факт в том, да, что в конечном итоге он, в общем, делает так, как ему нравится, так, как ему хочется. Ну, в общем, он как президент на это имеет право, безусловно. Но я согласен, да, что нужно посмотреть, как это будет в итоге делаться, будет ли желание отменять эти пошлины для других стран. Потому... Ну, тут проблема другая, да, потому что если их отменять, то, в общем, другая цель не выполняется. Обещание, во-первых, деньги собирать с пошлин, во-вторых, привлечь американский бизнес. То есть если вы пошлины как исключительно такой переговорный рычаг используете, то две другие задачи у вас никак не выполняются. Хотя вот очень много, да, об этом говорится и Трамп, и члены его администрации, что, во-первых, мы деньги привлечем в бюджет, за счет этого мы сможем налоги сократить на американцев. А с другой стороны, вот все производители, всех мы их привлечем, они у нас будут производить. Не очень понятно, что производить, да, вот не знаю, там, зачем Бангладеш, да, и несчастный Вьетнам мучить, которые там шьют кроссовки и майки, то есть хотим ли мы, чтобы американцы шили кроссовки и майки, ну, наверное, не очень понятно. Вот, ну, опять же, да, вот у Трампа свое обоснование есть, он пока свою линию, безусловно, гнет, несмотря на то, что, да, есть протесты там и справа, и слева, и по центру, в общем, отсюда, отовсюду, да, ну, вот пока все именно так, и да, я с вами, Павел, согласен, лучше посмотреть, что будет в ближайшая неделя. Ну, а на прошлой неделе прошли выборы в двух штатах. В Висконсине выбирали одного из членов местного Верховного суда, а во Флориде были до выборов в двух округах Палаты представителей. Расскажите, кто там победил и чем вообще интересны эти выборы были?
Да, на самом деле большое спасибо, Ян. Наверное, самая интересная кампания была в Висконсине, как раз была за пост Верховный суд штата. Что самое интересное, что вот Сьюзен Кроуфорд, она не просто победила там на 10% больше, она 55% в целом получила. То есть это говорит о том, что она прям доминировала всю избирательную кампанию, и теперь в Верховном суде Висконсина будет демократическое большинство, что, собственно, может повлиять, например, на джерримендеринг, на нарезку округов и прочее, 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 что выгодно для демократической партии. То есть это, конечно, важная победа. Плюс она очень интересно вела кампанию. Она, с одной стороны, вела кампанию такой нормальности, возвращения к нормальности, вот как, о чем говорил Трамп во время 2024 года. И вот один из ключевых ее поинтов, таких тезисов, это то, что нет левых, нет правых, как бы нет каких-то плохих или хороших, есть те, кто по закону, и те, кто против закона. И здесь она намекала на своего оппонента, республиканца Брэда Шиммеля, который, собственно, ну, с точки зрения вот ее компании, являлся человеком не совсем добросовестным и плохо работал с точки зрения вот именно юридического такого подхода. А, наверное, что самое интересное, что они еще голосовали в штате за, собственно, внесение в Конституцию штата обязательного требования предоставлять удостоверение личности с фотографией для участия в выборах. За инициативу проголосовало 62,7% избирателя. Ну и преимущественно проголосовали против те округа, где, собственно, Кроуфорд больше набрала, это Дейн и Милуоки. Потому что здесь есть такое разделение. Республиканцы считают, что надо ужесточать все эти правила и, собственно, требовать больше подтверждений для того, чтобы человек мог проголосовать. Демократы считают, что нет, потому что это ограничит отдельные социальные слои населения. Ну, в частности, они говорят, что у афроамериканцев не у всех есть большинство видов документов, по которым они могут подтвердить, собственно, свое участие в выборах, тем самым проголосовать и реализовать свое право на выбор и, собственно, участвовать в политике. При этом интересно, что вот Нью-Йорк Таймс, например, оно взяло и расписало эту избирательную кампанию как такой вот прям важный сигнал для республиканской партии, для демократической партии. Смотрите, вот мы камбэкаем, мы возвращаемся сейчас, и, соответственно, вот сейчас мы возьмем и как-то ответим Дональду Трампу. Но мне кажется, не совсем корректно, потому что вот если в избирательном штабе классическом, ну, я во многих штабах работал, сравнивали, например, цифры, которые за Трампа в Висконсине там подавали в 2024 году на, то есть, получается, исполнительная власть, причем федеральный уровень в соответствии с против судебной власти на региональном уровне. Вот эти цифры сравнивали, говорили, что вот, смотрите, как бы набрали больше, чем Трамп. Но мне кажется, некорректно, нельзя так сравнивать, потому что в штабах бы просто, ну, уволили, наверное, такого человека, кто так берет, вот, сравнивать эти цифры. Но в любом случае, я считаю, что на это надо смотреть не с позиции вот сравнения, вот там Трамп меньше получил или больше, или Кроуфорд меньше и больше, а с позиции того, что, а, она провела сильную кампанию, б, она поменяла риторику под своих избирателей, как бы в, она, собственно, победила, причем она победила с большим преимуществом. И что самое интересное, что, во-первых, это технологическая красивая кампания, и что самое главное, она помимо этого еще обеспечила возможность к следующим выборам нарезку округов менять или, собственно, утверждать, или не позволить этому делать. Поэтому здесь я бы засчитал бы прям такую, ну, важную, серьезную победу для демократической партии. Мне кажется, это как раз такой вот образец того, как им надо вести следующие кампании обязательно. Потому что если быть как Кори Букер только, то этого мало. Надо выиграть избирательные кампании и вести именно с такой позиции. Хотя Кори Букер тоже должен существовать для того, чтобы быть таким символом и вот одним из альтернативных лидеров для партии. А также были выборы, собственно, во Флориде, где республиканцы Рэнди Файн и Джимми Патронис заняли вакантные места Флориды в Палате представителей. Собственно, также победили, но там достаточно, как мне кажется, такая понятная кампания с точки зрения того, что большинство прогнозов говорили об этом, что, ну, они действительно должны победить, а их места занимали, соответственно, Волц
Гетц.
и Гетц, да, спасибо большое. Соответственно, ну, места, по сути, были, скажем так, теплые достаточно для республиканской партии, электорат там был готов за них проголосовать. При этом, наверное, ключевое, что зачем я предложил бы нашим вот слушателям, зрителям следить, это состояние экономики в привязке к избирательной кампании, потому что мне кажется, что это будет ключевой вопрос от 2026 года, и мне кажется, что уже на этой республиканской кампании, потому что все-таки Висконсин — это судебная власть, а здесь законодательная в Палату представителей, уже эта тема на самом деле поднималась. То есть были вопросы со стороны электората, со стороны избиратели, а, собственно, как бы, что творите, что там тарифы, что дальше с экономикой будет, цены на яйца и так далее и тому подобное.
Да, спасибо большое, Павел. Я вот насчет Флориды скажу, там, даже если, кстати, отвлечься от Трампа, вот Гетц в одном из округов набрал 32%, вот с 33% в 2024 году. А в этом, там, по-моему, 15-14% и у Файна, и Патрониса. То есть, конечно, можно сказать, что явка ниже, чем президентские выборы, она, безусловно, была ниже, но все равно для глубоко консервативного округа это немножко такая неприятная просадка. Особенно очень сильно подогревались ожидания, потому что внутренние республиканские опросы начали выкладывать, которые показывали, что там чуть ли не единичные проценты, да, могут быть, и что есть реальная угроза того, что проиграют. И, наверное, вот Эли Стефани, которую изначально выбрали послом в ООН, Трамп сказал, нет, не надо, оставайся в Конгрессе. Мне кажется, опасения были как раз тоже, что она свой округ потенциально может проиграть. Для демократов, ну, наверное, это такая немножко приятная новость, да, что вроде как в их сторону пока все двигается. Мне кажется, вот выборы губернатора Вирджинии и в легислатуру в Нью-Джерси вот в ноябре этого года, они тоже таким тестом будут, позволят протестировать почву, да, что ли, насколько все хорошо, потому что это два таких штата, да, которые выборы проводят нечетные годы, и обычно они так очень сильно колебаются между ними, да, вот Вирджинии постоянно избирают губернатора-демократа, следующие 4 года республиканцы, потом демократа, потом республиканцы. И вот сейчас как раз республиканец Янкин, и, возможно, выберут демократа, возможно, не выберут, тоже посмотрим. Насчет Висконсина, я бы добавил, что немножко все-таки заход в федеральную политику такой был через Илона Маска, потому что Маск там, по-моему, четверть всех или пятую часть всех денег, которые потрачены были на избирательную кампанию, от него были. И демократы очень много в своих роликах говорили, что вот он пытается купить выборы, что вот за ним Трамп стоит. И это вот, мне кажется, это тоже еще одна такая тестировка была, что ли, тезисов, да, перед другими избирательными кампаниями пытаться через Маска заходить. Потому что это мне немножко напоминает выборы 2010 года, когда республиканцы выиграли промежуточные выборы. Тогда Барак Обама достаточно популярный был, и они тогда в роликах в основном использовали Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей. Они вот ее постоянно показывали, ее цитировали, чтобы как бы немножко так популярность Обамы обступить. И, в общем, им это помогло, да, вот именно Пелоси стала таким вот красной тряпкой для республиканцев, что ли, да, и вот они пронесли тогда демократов на выборах в Палату представителей. Мне кажется, демократы сейчас тоже пытаются что-то подобное с Маском провернуть. Возможно, у Трампа рейтинги просядут и, в общем, не придется, но как минимум сейчас очень много вот сил они именно тратят на это. Плюс это такая очень удобная фигура, да, самый богатый человек мира, плюс сокращает правительство, какие-то социальные программы, то есть для агитации, мне кажется, такой, в общем, идеальный образ, да, какой-то такой вот капиталист, да, который еще и власть в государстве захватил. То есть для демократов, мне кажется, это вообще такой подарок для агитации. Возможно, как бы у
Ушел, да.
Маск... Да. Возможно, Маск, в общем, и уйдет от администрации. Вот слухи недавно были, что уже к лету его могут убрать из администрации, что он останется советником, но вот именно активная такая роль у него уже не будет. Возможно, это тоже с этим связано.
Мне кажется, как громоотвод будут держать до последнего, чтобы перед промежуточными выборами все на него свалить, его просто убрать, попросить, что как бы ты свою роль выполнил, спасибо большое, и тогда у демократов получается некого критиковать бы. Ну, как бы Трамп, очевидно, но в смысле уже не так сильно.
Ну,
Вот, ну,
тоже
посмотрим,
возможно,
да.
да. Перегибы на местах были, вот уволен, да,
Здесь фотографии уберут со всех, да.
за утрату доверия, да, то есть тоже, в принципе, удобно. Такая практика на самом деле есть. И у нас последняя тема на сегодня. На прошлой неделе был уволен глава Агентства национальной безопасности генерал Тимоти Хо и Совета по национальной безопасности, тоже структура при Белом доме, тоже уволили несколько человек. Павел, расскажите, вот с чем связаны эти увольнения и что за загадочная женщина за ними стояла?
Да, я бы сказал, что прям с кем. На самом деле это Лора Лумер. Все время пытаюсь неправильно произнести за то, что Лара Трамп есть. Так вот, Лора Лумер, в свое время я с ней даже общался, на самом деле пытался интервью у нее взять в 2020 году, на кампанию свою избирательную вела. Я бы назвал, вот не люблю этот термин ультраправый, я думаю, что накрашен, но вот ее действительно, наверное, можно как и АДГ ультраправым назвать, потому что, ну, я не знаю, кто еще правее там... Кукусклад, наверное, если они существуют еще. Что-то такое. Почему? Потому что она правоактивистка, которая использует левые методы. Например, она приковала себя в свое время к зданию Твиттера, когда там началось движение Твексит, когда банили всех таких правых консерваторов внутри самого Твиттера и различных социальных сетей. Она в целом выступает с позиции такой жесткой антиисламской риторики. Она считает, что выборы 2020 года были украдены, и в том числе, что COVID был изобретен специально, чтобы там травить отдельных людей. То есть разные, на самом деле, у нее такие тейки есть. Некоторые спорные, некоторые навязанные, конечно, СМИ. Вот ее часто называют такой протрамповской националисткой, потому что она прям поддерживает действительно Дональда Трампа очень серьезно. Она ближе к Стивену Беннону, и в свое время мы тоже обсуждали, критиковала Илона Маска за то, что он поддерживает профессиональную миграцию на территории США. Так вот, она пришла, собственно, в Белый дом и сказала Дональду Трампу в очередной раз, что надо уволить вот этих там 5 человек, и потом еще одного человека перевести на другую должность, еще одного уволить. Собственно, Ян, вы как раз там озвучили часть из них. Если совсем кратко, то буквально по влияло на силовиков. Почему? Потому что она считает, что они были назначены предыдущей администрацией, им нельзя доверять. А она и Чарли Кирк — это два таких ярких вот феномена, которые сегодня есть в правой такой консервативной повестке, которая отвечает за тест на лояльность. Собственно, Чарли Кирк как раз в Белом доме, он, собственно, взял это полностью все под себя. Но Лора Лумер, у нее есть какой-то вот такой, не знаю, как золотой билет доступа к Трампу, потому что она все время и на частном самолете с ним передвигалась во время избирательной кампании, хотя, казалось бы, официально в штабе не работала, советницей не была, но при этом вот последние дни, там, за неделю до кампании, постоянно с ним рядом присутствовал. И сейчас тоже мы видим, что спокойно входит в Белый дом и при этом указывает, кого нужно уволить, и Трамп действительно с ней соглашается. Вот здесь, конечно, вопрос того, насколько сильно ее влияние, не является ли это влияние, например, Стивеном Бенноном, которого я, честно говоря, называю политическим бомжом, уж простите, потому что последние годы непонятно, кто он, с кем он, Трамп его лично не очень сильно любит, не котирует и старается избегать. А, и плюс у него сейчас второй срок, возможно, будет. Но в любом случае много, на самом деле, вопросов, потому что, ну, казалось бы, это буквально вот рядовая активистка, которая в свое время была журналисткой и занималась тем, что она вот расследовала, там, не знаю, всякие левые движения, демократическую партию, различные теории заговора. Причем-то она действительно, вот я не люблю это слово теория заговора, но здесь у нее действительно присутствует теория заговора, на самом деле. А про связь там США и Израиль у нее есть отдельная концепция, вот все можете посмотреть в интернете. Но в любом случае, действительно, вот можно сказать, либо надавила на Трампа, либо уговорила, нашла какие-то аргументы, он послушал и прислушался к ней.
Да, ну, естественно, есть слухи о романе между двумя Трампом, ну, потому что очень сложно объяснить, да, вот, собственно, почему, потому что и во время избирательной кампании, и сейчас, в общем, вся команда Трампа, они пытались как-то такой забор выстроить, чтобы как раз вот, он не общался с Лорой Лумер, потому что это просто не очень хорошая ассоциация, да, какая-то, ну, в общем, человек известен, да, ну, крайне скандальными заявлениями, там, и про 11 сентября, что там американская, ну, вот всякие такие вещи, да, ну, для рядового американца это, ну, как-то... Ну, кринж, вот, грубо говоря, да, если вот таким прям совсем простым языком. Но вот почему-то как-то, да, вот получается у нее и в избирательной кампании она тоже в его засветилась. Как раз вот, как раз, когда Трампа пригласили на мероприятие мемориальное 11 сентября, она вот с ним летала. И сейчас как-то попала, да, в Белый дом. Хотя вроде как, да, вот просто так в Белый дом не попадешь, да. Но вот, видимо, какие-то свои связи все-таки есть. С одной стороны. С другой стороны, показывает, что и аппаратный вес, да, как вот, например, у Майка Волца, который, собственно, Совет по национальной безопасности возглавляет, да, что не так уж и велик, да, потому что вот, может активистка прийти и сказать, уволить надо людей, ну, а что поделать? Ну, значит, надо уволить. Ну, вот, конечно, тоже много скандалов, да, последние месяцы было, поэтому ему тоже, да, тяжело, наверное, как-то отстаивать какие-то границы, потому что, в общем, остался в администрации уже хорошо, я думаю, с его позиции. Вот. Мы как вот пока тоже остаемся в эфире, но пока уходим, чтобы вернуться к вам уже в следующий понедельник. Вот, надеюсь, что в полном составе. Вот, с вами были Павел Дубравский и Ян Веселов, программа «Трифекты». Всем пока-пока.
Пока-пока.